Что нас ждет в 2025 году? Это на самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на три вопроса. Это три вопроса о том, сможет ли Центральный банк Российской Федерации восстановить свою независимость, какую модель экономики, развития экономики выберет правительство и какую часть, наверное, денег предприятия будут тратить на оплату труда, да, сколько мы будем получать. Вот главный вопрос 2025 года, на который мы будем искать ответы все вместе. Вместе с каналом «Ищем выход», такое у него название. Напомню, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Сейчас самое время эту доброжелательную поддержку оказать. Ну что же, ключевым итогом 2024 года стало, как я уже сказал, говорил и повторю, это рост цен, вызванный небывалой денежной экспансией со стороны правительства. У нас бюджет, который правительство принимало, это чисто проинфляционная история, чтобы денег было больше, а потребительских товаров больше не может быть при таком бюджете, чтобы там власти не говорили. Почему? А потому что им неоткуда взяться. Потребительские товары создаются людьми с помощью капитала, да, с помощью станков, машин, технологий. А когда у вас все трудовые ресурсы и все там современные технологии, оборудование и так далее задействованы, ну, никак не на потребительских товарах, а в том секторе, который оплачивает правительство, то у вас никакого увеличения вот этого присутствия потребительского товаров у вас не будет. Да? Что нас ждет в 2025 году? Наверное, кроме вот тех вопросов, которые я озвучу те вопросы, которые поступают, которые приходят, которые пишут мне, которые пишут в адрес канала. Значит, вопрос, ждет ли нас рост цен? Ждет ли нас рост цен в 2025 году? Коротко, да. Коротко, да. По крайней мере, в первом полугодии у нас 2025 года дорожать у нас будет примерно все. Начиная там от бензина и заканчивая пивом. На все будут расти цены по-разному. Где-то на 5, где-то на 10, где-то на 20%. Почему будут расти цены? Несмотря на то, что на всю риторику правительства и на все угрозы правительства, то вот сейчас попробуйте только вы повысить цены, и вот мы вас тут у-гу-гу как накажем. Понимаете, какой интересный момент? Там, где правительство берется наказывать за повышение цен, инфляция, она просто принимает другой характер. Да, торговые сети, они свой набор калорий минимальный, они будут продавать по минимальной, они будут стараться продавать по минимально возможной цене. Но дело в том, что когда говорят, вот там торговая сеть, наценка, 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 да, наехала наценка, в наценку сунула руку в наценку. Значит, торговая сеть зарабатывает не прям вот что вот на наценке на отдельных товарах, там более сложная модель. Она зарабатывает на разнице между суммарной выручкой и суммарными издержками. То есть задача торговой сети – это поддерживать разницу, чтобы общая выручка торговой сети была выше, чем ее затраты. А здесь можно какие-то товары продавать в ноль, да черт с ними, их можно продавать вообще в минус. Для того, чтобы, генерировать поток денег, ну, пусть придут, пусть купят, мы ничего на этом не заработали, но деньги к нам пришли, да, нам лучше получить эти деньги, чем брать их, там, как-то кредитоваться, например, да. Денежный поток плюс, условно говоря, человек у нас купит 10 товаров в свою корзину, он купит в ноль, да, для нас 11 с большой наценкой. Вот и все. Да? Поэтому здесь торговые сети идут спокойно на сотрудничество с властью, они поддерживают, они нажимают на производителя, предлагают им какие-то маленькие, там, допустим, вот на это поставьте минимальную цену, делайте из чего хотите, но цена расти не должна будет. Ну и, соответственно, мы здесь это все и получаем. Да? Какая-то там пачка гречки стоит дешево, но рядом будет стоять 10 коробок, которые будут стоить дорого. Вот и все. Значит, рост цен не остановится, потому что он заложен в ту экономическую модель, которая следует правительству. Не бывает так, чтобы у нас вот эта та политика, которую правительство проводит, разделение экономики на две части, когда у вас есть сектор, который вы накачиваете деньгами без ограничений, да, практически, ну, с минимальными ограничениями, и делается на него ставку, что любой ценой должно быть произведено определенное количество продукции, а там в остальных секторах хоть трава не расти, обязательно будет рост цен. Понимаете, мы привыкли видеть, что когда в стране какие-то проблемы, то начинается дефицит, да, то начинается нехватка ресурсов. Ну, как вот рассказывал в одной нашей передаче, рассказывал про Афганистан, да, что вот проблема, например, с продуктами, да, в Советском Союзе, сразу началась война в Афганистане, ну, как, казалось бы, копейки, мелочь, да, для СССР. Где-то там на южных границах что-то происходит. А СССР закупал еду, закупал хлеб за рубежом, и как только оказались ограничения там, да, по продаже хлеба, по продаже зерна, так сразу же в столице сократилось предложение, значит, там, муки, макарон, там, ну, что делать из зерна. А почему? Ну, потому что твердые цены, а потому что Советский Союз настаивал, что у нас там цены регулируются, но, ребят, вот по этим ценам нет. Было бы по другими, было бы повысили бы цену. Что бы было? Но цены повышать не могли. Понимаете, когда у вас есть дефицит, да, когда какого-то-то за деньги, за большие деньги, все можно купить всегда. За большие деньги все можно купить всегда. Но если у вас дефицит товаров, то у вас будут цены. Если вы будете пытаться остановить цены каким-то образом, зафиксировать, ну, значит, у вас по этим ценам кто-то всегда успеет это скупить, и на этом все, что называется, закончится. Да? Здесь роста не будет. Поэтому здесь правительству очень важно поддерживать потребительскую витрину. Это прямо вот такой фетиш, в котором он совершенно солидарен не только правительству, но и эти 40%, которые его ожесточенно поддерживают. Для них всех важен очень вот этот набор продуктов. Поэтому дефицита правительство будет стараться не допускать любой ценой. Ну а цена, отсутствие дефицита на полках, цена полных прилавков, цена того, что у нас нет пока карточек, хотя все голоса о том, что давайте введем карточки, давайте введем распределение, они звучат. Так вот, для того, чтобы вот эта потребительская витрина в интересах тех 40%, которые поддерживают правительство, она существовала, ну, в интересах наших, естественно, тоже. Мы все хотим, чтобы у нас были полные прилавки, чтобы нам не приходилось стоять в очереди, чтобы у нас все это было. Экономика в России рыночная, этого никто не отменяет. Вот, не директивная, и пока еще никакому директивному распределению ресурсов правительства пока не приходит, этого не происходит, мы не видим этих признаков, то мы будем платить за это повышенную цену дороже, дороже и дороже. И замедление роста цен нам ожидать в ближайшее время не следует. 2025 год пройдет под знаком высоких цен, их дальнейшего роста. И возможно, я подчеркиваю, возможно, если ничего не будет меняться, ну, Центральный банк опять ужесточит свою денежно-кредитную политику, что-то произойдет, возможно, правительство снизит свою активность в производстве металлических изделий. Тоже нет ничего невозможного в этом. Но тогда есть шансы, что цены будут расти медленнее во второй половине 2025 года. И если правительство будет свою политику продолжать, то нас будет ждать рост цен. Вот, тоже совершенно очевидно сейчас. С экономическими прогнозами есть какая проблема. Они все даются с оговоркой при существующих обстоятельствах. При существующих обстоятельствах. И вот если обстоятельства, в которых мы находимся сейчас, в которых я даю этот прогноз, не изменятся, и правительственная политика не изменится, то тогда нас ждет дальнейший рост цен. Если же нас ждут какие-то перемены, ну тогда посмотрим. Ну тогда посмотрим, сказать об этом точно никто не может. Ну что же, я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и, соответственно, самое время этих поддержек оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжаем искать ответы на вопросы, которые нам поставил 2024 год, и чего нам ждать в 2025 году. Как ни парадоксально, в 2025 году следует ждать усиления того, что я называю ростом нагрузки на труд. Что я вкладываю в эти слова? Значит, когда... Дело в том, что на протяжении последних двух, там, ну, трех, считай, десятилетий российский бизнес выходил из всех кризисных ситуаций очень просто. Он увеличивал нагрузку на труд. То есть, что это означает? Когда вы работаете, вы получаете какую-то зарплату, но вопрос в том, за какой объем трудовых усилий вы ее получаете. Очень часто, почему в России, в принципе, всегда была не очень высокая безработица? Сейчас она находится на минимальном уровне, действительно так. Не все так просто, конечно, с этим минимальным уровнем безработицы, но формально, да. Формально, пожалуйста, приди там. Везде объявления требуются, требуются, требуются. И, соответственно, здесь найти работу кажется легко. Да? Особенно, если у тебя есть квалификация, особенно, если ты готов работать в каких-то рискованных условиях тяжелых. Пожалуйста, деньги есть. Деньги дадут. Окей, отлично. А значит, что с этим не так? Дело в том, что... Российские предприятия не любили увольнять сотрудников. Почему? Ну, потому что законодательство такое, в общем, не поощряет. Потом правительство очень негативно относится к безработице. Почему? Ну, чтобы люди не шлялись по улицам, да? Оно не любит платить им пособия. Вообще, это интересный момент. Зачем в мире правительство платит довольно высокие пособия по безработице? А потому что считается, что если человек вот, он потерял работу и по какой-то причине он пошел там мести улицу, да, пошел на какую-то неквалифицированную работу, это будет означать большие потери для экономики в целом. То есть это очень плохо, что человек с высокой квалификацией он пошел заниматься низкоквалифицированным трудом. Это значит, что общество обнулило. И вот все усилия, которые были вложены в его образование, квалификацию, опыт, навыки, он очень быстро их начнет утрачивать. Поэтому обществу выгоднее, обществу в целом всегда выгоднее, чтобы человек работал на максимуме своей производительности. Да? Ну, давайте грубо, да, если мы будем рассматривать человека как машину, то вот если у вас есть какая-то машина, дома какой-то механизм, у вас есть мотивация, чтобы она использовалась максимально производительно, максимально эффективно. То же самое, то есть если вы купили какой-то сложный там, прибор, не знаю, там, стиральную машину, и эта стиральная машина у вас работает там раз в год, то это не самая эффективная история. Да? Если она у вас работает регулярно, постоянно облегчает ваш труд, это эффективно. То же самое касается и людей. Общество в целом выгодно, чтобы человек работал с максимальной для себя производительностью, причем за максимально возможную зарплату, это его выигрыш. Да? Причем высокая зарплата – это мотивация для предпринимателей инвестировать в производительность труда. То есть дорогой работник – раз я дорого за работника заплатил, значит, у меня есть мотивация сделать так, чтобы он работал больше и лучше. Да? И вроде бы сейчас мы видим хорошее время для работников, их становится их меньше, их зарплаты растут, предприниматели говорят, что ок, да-да-да-да-да, у нас дефицит кадров и так далее. Вообще дефицит кадров, понялся дефицит кадров с точки зрения... Экономическая теория – это чушь собачья, это никакого дефицита быть не может, это переводится на русский так. Мы не хотим платить. Когда предприятие говорит, вот у меня есть дефицит кадров, в переводе на русский это значит, я не хочу платить столько денег человеку, сколько нужно. А вот поэтому я за те деньги, которые я... не могу заплатить за те деньги, которые я готов заплатить, мне не найти людей. Вот это, так это правильно звучит. Так вот, ну, допустим, мы наняли человека за те деньги, которые он может работать. Проблема в чем? Человек ведь потребляет не деньги. Человек потребляет товары и услуги. И рост нагрузки на труд, он может быть выражен не в том, что ему не доплатят, а в том, что ему дадут потреблять плохие товары, низкокачественные услуги. То, что ему придется купить вещи плохого качества, то, что ему придется купить там пачку масла там не 180 грамм, а там 160 грамм за те же деньги, да еще неизвестно, что в это масло запихают вместо масла. А то, что ему придется стоять, ждать очереди в этом. Да? Советский Союз формально ведь на чем поскользнулся? СССР, пожалуйста, да, и вроде бы и зарплаты повышались, и там все за качество боролись. А вот чтобы получить качественную вещь, человек дополнительно еще должен был стоять в очереди, ждать ее, искать, специально как-то за ней ехать, прилагать какие-то там дополнительные усилия для того, чтобы свой вот это вот как-то компенсировать. Да, вы знаете, я в свое время очень интересный был фильм. Посмотрите его. Это великий фильм «Твой современник», да, режиссер Юрия Райзмана. Значит, это конец 60-х годов. Да. И там есть такой эпизод, значит, там приезжает в Москву крупный инженер. Он выдающийся инженер, он гениальный инженер, он автор там он автор новой технологии, да, он там посылает на три буквы там разнообразных начальников, потому что просто так от него отказаться нельзя. И он работает там в крупном институте, там все. И он бегает по Москве со списком продуктов, со списком товаров, каких-то вещей, пытается выяснить, которые ему написали родственники, потому что там, где он работает, их просто нет. И вот человек там, с гениальной головой, а там прям показан таким, там просто вот артист огромный, там вот такая голова умная, думающая, да, крупный ученый. И ему вот не приходится бегать за продуктами. Вот это рост нагрузки на труд. Вот это снижение их качества. И у Солженицына в одном из романов, в каком, за одном из, «Архипелагола», конечно, что я говорю. Вот. Есть эта фраза, что говорит, лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь. Потому что те усилия, которые от тебя требуют, не может компенсировать вот эта вот водянистая каша. Да? И ударники и стахановцы уходят в землю раньше, чем отказчиков. Да? Потому что ты вот, да, тебе дадут дополнительное блюдо, это называется премиальное блюдо, тебе дадут это прем-блюдо, какую-нибудь кашу тебе сварят, но эта каша не компенсирует тех сил, которые ты затратил, чтобы превысить норму, да, повысить норму выработки. И вот нас в 2024 году, 25-м, простите, году, в 25-м году нас ждет, безусловно, повышение норм выработки. Для того, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, к которому мы привыкли, на котором мы хотим жить, нам придется работать больше и тяжелее, или компенсировать, или как-то снижать качество жизни. Думать о том, как нам распределить свои усилия, потому что социальные исследования показывают, что все больше россиян жалуются, что денег не хватает на то, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, к которому он привык, и снижать качество потребления. Так что вот это то, что наш прогноз на 2025 год, который нас ждет. Ну что же, скажем о хорошем, обязательно в третьей части нашей передачи. Напоминаю, что канал «Ищи выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Значит, продолжаю историю о прогнозах на 2025 год. Сказал я о прогнозах не самых позитивных, да, нас ждет рост цен, нас ждет рост нагрузки на труд, когда нам придется больше работать. Как в свое время, как раз вот 35-й год, кажется, да, вот знаменитая сталинская фраза, 35-й год, когда Сталина спросили, ну вот, на чем сказать, на съезде стахановцев, вождя спрашивают, говорит, ну как, товарищ Сталин, вот, народ недоволен, стахановцы получают свои рекорды, а потом на основании этих там стахановских рекордов повышают норму выработки всем остальным. Народ, в общем, не очень доволен. Сталин сказал, жить стало веселее, товарищ, жить стало лучше, товарищ, жить стало веселее. А когда жить веселее, работа спорится. Отсюда высылки нормы выработки. И вот в 2025 году нас ждут всех высылки нормы выработки. А что можно сказать о будущем? А, значит, здесь о будущем экономики, о смене того вектора политики, который проводит правительство. В настоящий момент я не вижу никаких признаков того, чтобы правительство отказалось от проводимого им экономического курса. Ну, нет. Вот то, что происходит сейчас, та модель экономики, в которой Россия находится, то это правительство полностью устраивает. То есть то, что идет в наращивание производства того, что нужно правительству, а то, что правительству не нужно, оно либо стагнирует, ну и черт с ним, ну и черт с ним, ну и правительство говорит, что это зато может высвободить ресурсы для того, что нужно на самом деле. Вот это вот мы наблюдаем. А потому что на самом деле вот в тех условиях, в которых сейчас российская экономика находится, ни о каком реальном экономическом росте говорить в принципе нельзя. Никакого экономического роста не может быть, и никто его не ожидает. Ожидает, происходит перераспределение ресурсов в те сектора, которые хочет оплачивать правительство. А ресурсы эти уходят из других секторов экономики, и, соответственно, там происходит провал. То есть здесь нам ждать совершенно нечего. Да? Что еще? Вообще существует такая иллюзия, что вот здесь какие-то там, где сейчас там правительство платит, правительство работает, оно оплачивает, то вот там сейчас появятся какие-то технологии, какие-то невероятные изобретения, повышение производительности, и потом это перейдет в обычную экономику. Вот потом мы эти чудесные изобретения как-то используем. Да? По этому поводу был такой хороший анекдот. Это конец 80-х, когда в Советском Союзе была страшно модная идея, что вот эти какие-то суперсоветские там супертехнологии на супер там закрытых каких-то предприятиях там делаются какие-то часы техники. И вот сейчас мы будем это делать все это для людей. И анекдот такой. Идет выставка, значит, идет там начальство, и вот стоит там кофейник. Стоит кофейник, там чашка кофейника, чашки и несколько чашек вокруг. Он говорит: ну сколько тут сейчас все такое? Кофейник. А сколько он стоит? Говорит: 1000 рублей. Вот ты что, с ума сошли, там зарплата 100 рублей. А говорит: а вот смотрите, говорит, нажмите кнопочку, да, кофейник взлетает и летит, там, облетает все чашки, наливает в них кофе и возвращается обратно. Это 1000 рублей. А рядом стоит точно такой же кофейник. А это, говорит, сколько стоит кофе? Ну, кофейный сервис. А это, говорит, стоит 2000 рублей. А это стоит 2000 рублей. И тогда это за что? А это, смотрите, вот нажмите кнопочку, нажали кнопочку. Каждая чашечка взлетает, подлетает к кофейнику, он взлетает, наливает кофе. И, соответственно, здесь, значит, потом возвращается, каждая чашечка летит обратно. Ну, 2000. Ну вот так вот эти технологии и будут стоить. И, естественно, никуда не денется вот эта история про то, что вот эти все так называемые технологии, если их пытаться применить для гражданского производства, это будет стоить очень дорого, и вы за все это будете платить, да, летающий чайник будет, но за большие деньги. Вы знаете, у нас еще проблема. Какую тему ни возьми, за все могут сейчас вырвать язык. Можно было поговорить о рождаемости, вырастет она или нет, но черт его знает. Лучше вообще, наверное, на эту тему промолчать. Анекдоты какие-то порассказывать. Но я все вспоминаю знаменитый анекдот, тоже советский. Говорит, кто строил Беломорканал? Да? С одной стороны, копали те, кто рассказывал анекдоты, а с другой стороны, те, кто их слушал. Да. А здесь, ну вот, мы знаем, что YouTube у нас стал почему-то работать хуже. Мы все знаем, почему. Ну, пока совсем он не перестал работать. Но не исключено, что перестанет работать вообще. Вообще вот эта вот идея, что и то не нужно, это не нужно, YouTube не нужен, давайте еще что-нибудь закроем, это ведь идея очень популярная. И, наверное, я скажу такой прогноз, не прогноз, совет тоже плохо, плохо давать советы, но, наверное, так. Я говорил и повторю, да, это подтверждается исследованиями, что 40% в экономику людей горячо одобряют экономическую политику, которую вот здесь происходит. Поэтому, когда вы будете с кем-то о чем-то говорить и так далее, слушать, просто имейте в виду, человеку происходящее, все, что происходит, ему может быть просто нравится. Он может просто получать от этого удовольствие. Ну, нравится. А вы ни в чем его не переубедите. Ну, хорошо, ему хорошо. Ему хорошо. Ну, вот, вот он такой. Это не говорит о нем, это не значит, что с ними надо рвать отношения, это не значит, что его надо пытаться как-то переубеждать. Но, понимаете, вот эта история, что, как я сказал, довольно большой части людей в стране, им очень нравится происходящее, и с позитивным таким, да, и они будут, и они это все поддерживают. И правительство не может их не учитывать. Правительство на них будет опираться, и вот в этом прогнозе все, что происходящее, понимаете, что это нравится довольно большой части людей. Вот. Будет ли оно им нравиться дальше, а этого мы не знаем. Этого вообще никто не знает. Вы знаете, самый, наверное, такой большой, наверное, там, такой факап прогнозу, это когда Владимир Ленин говорил, что там, за 3 недели до февральской революции Ленин рассуждал, писал, не только писал, о том, что ну какая революция, да не доживем мы, старики, до нее. Ленину было 47 лет не было. Ну, да, 47 не было еще. Он говорит, так я старик, ну, конечно, ни до чего мы не доживем. Вы, может быть, молодые, там, увидите, а мы-то чего. Да. А потом вдруг оказалось все по-другому. И, как я уже сказал, беда всех прогнозов в том, что обстоятельства могут измениться. А когда обстоятельства изменятся, мы будем находиться уже в другой ситуации и давать новые прогнозы. Поэтому я хочу, чтобы 2025 год у вас был годом хороших прогнозов. Я хочу, чтобы ни один, если мои прогнозы кажутся вам негативными, я искренне хочу, чтобы мои негативные прогнозы не сбылись, а сбылись позитивные, о которых обязательно я буду говорить о плюсах. И дойдем мы до этого, и буду рассказывать в следующем году. Надеюсь, что буду рассказывать разные интересные истории у нас, и книжки читать, и рассказывать вам о книжках. Кстати, книжки в России выходят, сейчас продолжают выходить замечательно. И я скажу, что сейчас, тем не менее, книгоиздания, научные книгоиздания в России продолжают работать, и все это можно читать. Вот в итогах 2024 года я бы скажу, что был прекрасный. Вышла книга замечательного экономиста и политолога, социолога Дмитрия Травина «Как мы жили в СССР». Это очень интересно, потому что в этой книжке можно найти ответы на то, что будет в 2025 году, да, как все может быстро меняться. Так что 2025 год, мои поздравления с тем, что он наступил, и пусть плохие прогнозы не сбудутся, а сбудутся ваши желания – и с вами будет хорошее настроение и поддержка. Напомню, что канал «Ищем выход» работает благодаря тому, что вы с нами, присылаете вопросы, поддерживаете нас, а мы будем поддерживать вас и отвечать, и рассказывать то, что вам будет интересно. Оставайтесь с нами и ждите дальнейших интересных историй. Спасибо.